Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, Латынина на ТВ. Это код доступа, как уже бог знает сколько времени лет по субботам, а в это время. И, как я уже много раз говорила, я постараюсь теперь вести коды доступа с соведущими. Сегодня мой соведущий – это Дмитрий Низовцев, ведущий популярной политики. Так что подписывайтесь. Замечательный ведущий популярной политики, должна я сказать. Так что, во-первых, подписывайтесь. А мы плохих не берем. Поэтому, во-первых, подписывайтесь на популярную политику, во-вторых, подписывайтесь на телеграм-канал самого Дмитрия, который у нас будет у нас по ссылочке в описании, ну, а также, конечно, подписывайтесь на Латынина ТВ, делитесь ссылками на этот эфир и ставьте лайки, и... Извините, у меня есть еще один маленький реквест, который я обращаюсь... что называется, помощь залу. Дело в том, что я уже говорила нашим слушателям, что я довольно... Уже это не статья, уже довольно большая книжка о ленинградской блокаде, и я хочу им задать следующий вопрос тем из них, кто является биологами или химиками. Дело в том, что во время ленинградской блокады в хлеб подмешивали гидрат целлюлозу. Насколько я понимаю, целлюлоза ни в каком виде не является съедобной, то есть это в частном виде было пищевой добавкой. Человеческий желудок просто не имеет энзимов, чтобы переварить целлюлозу. И, соответственно, первые опыты по превращению целлюлозы в что-то съедобное, они сейчас ведутся с помощью уже ГМО, когда бактерия E. coli вырабатывает искусственные энзимы, которые вот так целлюлозу умеют превращать. И поэтому мне просто необходима консультация химиков и биологов. Что все-таки подмешивали в хлеб ленинградцам? Правильно ли я понимаю, что это была просто пищевая добавка, которая, ну, создавала чувство сытости, но никакой съедобного компонента не имела, и технически это в то время было невозможно. Пишите нам, пишите, опять же, в комментах, пишите на почту Латынина ТВ, которую тоже несложно найти. А, Дмитрий, мы переходим к более современным делам.
Да, Юлия, здравствуйте. Спасибо, действительно, что пригласили вас. Спасибо, что пригласили меня, считающийся профессиональным ведущим Дмитрий Низовцев начал с оговорки. И удачное время, конечно, у нас с вами для общения, потому что мы помним, что конец мая, вообще весна, это время, когда обещали контрнаступление. И я начну круто. Я хочу у вас спросить, вы обещали контрнаступление? Тоже не буду скрывать, мне хотелось вас это спросить, я рад, что я делаю это на вашем канале. Чувствуете ли вы свою вину, что наступление то самое должно уже 6 дней как идти, а вот что-то оно как будто бы не идет?
Да, ровненько неделю назад ваша покорная слуга сказала, что все признаки налица, и я их повторю, и я от них не отказываюсь. И сейчас я объясню, что дело... Ну, во-первых, почему я ошиблась, а во-вторых, что самое главное, конечно, это была блестящая кампания по дезинформации. Вот так должны быть устроены информационные войны, которая была направлена, конечно, не на меня, любимую, а мы сейчас посмотрим, как навернулись гораздо более серьезные люди, например, господин Пригожин, который... Вот в рамках всего этого стремительно отступал из Бахмута. И более того, не только он стремительно отступал из Бахмута, но обрати внимание, что российская армия, как он теперь нам рассказывает, на пути его отступления, в ужасе от этого грядущего наступления, поставила мины так, что пригожинцам еле, значит, пришлось через мины перепрыгивать. Вот это я называю кампанией по дезинформации. Я снимаю шляпу. Это вот просто действительно как высадка в Нормандии. Значит, напоминаю, что говорила я. И это не только я, это было шу-шу по всем, значит, все говорили, ой-ой-ой-ой. Значит, все украинские офицеры приехали на фронт. Разведка боем закончена, наступило затишье, значит, разведывать нечего. Все части выдвинулись на назначенные места. А все, ну, все то, что должно было стрелять, подъехало к назначенным местам. А все приехало из Испании соответствующих мест, и даже, соответственно, Залужный, который якобы был в командировке 3 недели, но меня утверяют, что все-таки он действительно был в командировке, вот он вернулся, и это значит, что наступление просто вот-вот-вот-вот в воскресенье. И, как я уже сказала, я тут это радостно все это вам рассказала в субботу, приняв это за чистую монету, это называется, если ты схавал, значит, ты лох. Но это просто известный принцип, которым руководствуется Шлера.
Если бы эфир был на нашем канале, это было бы заголовок нашего с вами эфира. Он очень, очень удачный, да, извините.
Да, но дело в том, что схавала-то я не одна, как я уже сказал. Значит, я только что обратила ваше внимание на то, что, по крайней мере, 2 человека, одного из которых зовут Герасимов, а другого из которых зовут Пригожин, это тоже схавал. потому что поспешное отступление Пригожина из Бахмута, то есть получилось неприлично, да? он даже не передохнул, сказал, мы взяли Бахмут и пошли. Ну, нет, чтобы там месяц посидеть, два месяца посидеть. Просто это на глазах у всех он перевернулся. И там еще из-за этого у него возникли вот разборки с чеченцами, потому что, как я понимаю, еще Ахмат хотели запустить на его место в Бахмут. Ахмат, как я понимаю, не дался. И сказал, мы пойдем брать Маринку, а та Маринка, Дмитрий, она же уже взята. Там просто вот она взята, там осталось 2,5 последних дома, значит, сейчас Ахмат зайдет в Маринку, и кадыровцы скажут, мы Маринку взяли. А вот, ну, понятное дело, почему они, значит, не дались идти в Бахмут, и, соответственно, мы видели после этого маленькую разборку между ними и Пригожиным. А заградотряды не захотели быть на переднем крае боя. А, соответственно, мало того, что Пригожин вот так это, всего этого дела удирал, и, кстати, я обращаю ваше внимание, куда он уводил свои части, потому что он на 100 километров реально отводил бойцов. Там вот не так давно прилетела какая-то украинская, насколько я понимаю, Storm Shadow в пансионат Юрьевка, очень роскошный пансионат на берегу Азовского моря. И там кого-то много накрыло. Я точно не знаю, кого накрыло, и Светан точно не знает, Роман, кого накрыло. Но просто у меня что-то сдается, что поскольку это вот действительно роскошный пятизвездочный пансионат, ну, вроде той гостиницы, в которой Рогозин получил известное ранение, то вряд ли там отдыхали просто какие-то контрактники, а скорее всего там действительно были именно пригожинцы. То есть это к вопросу о том, насколько он отводил свои войска и насколько он оценивал глубину удара будущего. А главное, как я уже сказала, если там еще и мины побыстрее разместили, причем все-таки мы понимаем, что у Минобороны с Пригожиным неважные отношения, но не настолько, чтобы размещать на пути Пригожина мины, а именно потому, что они думали, что вот случится наступление. Так, это у нас... Это вы же и позвонили, Дмитрий.
Да-да-да.
А, да, это было случайно. А, угу. Вот. Это я к тому, что, с моей точки зрения, вот среди всех операций, не информационно-психологических, а военно-информационно-психологических, которые совершились на этой неделе, включая дроны на Рублевке и включая, конечно, РДК в Белгороде, вот это по поводу наступления была самая просто крутая, можно Залужному за нее поставить пятерку. А я, господа, постараюсь впредь не попадаться. Но, как я уже сказала, я не могу сказать, что я в хорошей компании. Но просчеты двух других товарищей были бы гораздо более серьезные.
Да, просчеты другие.
Нет, что это же было не просто на уровне того, что кто-то чего-то кому-то сказал. Это все было реально сделано. То есть Залужный действительно приехал, разведка боем действительно прекратилась, войска действительно выдвинулись и так далее. Движение по дорогам действительно замерло. То есть все это наблюдали российские агенты. Да-да. И они, конечно, еще какие-то телефоны перехватывали, я думаю, потому что достаточно людей, которые все это, значит, начали пересказывать. Да, двигаемся дальше.
И двигаемся дальше, да, вы как раз подтолкнули меня к теме тоже важнейшей уходящей недели. Дроны, которые... как давно предсказывалось, наконец-то добрались до Москвы, до Московской области. А, конечно, шумихи было много и в украинских СМИ, и в российских, и в Z-каналах было много визга, и про Красный Рейн, и про все остальное. Но вот хочется у вас спросить, насколько велико, скажем так, психологическое и военное значение того, что эти дроны добрались?
Но все-таки вот эту информацию, в отличие от Белгорода, эту историю, потому что в Белгороде, мы еще, наверное, к Белгороду вернемся, но я что сразу скажу самое главное, что произошло не в Белгороде, а в Шебекино. Вот если оценивать все, что происходит с точки зрения будущего наступления, а понятно, что во время войны все оценивается в том, что произошло в войне, то мы видим, что РДК получил отпор. Дмитрий, коварный вопрос. Что это значит?
А тут же можно двояко посмотреть. То есть, с одной стороны, отпор – это красиво, но с другой стороны, то, что войска проникают на территорию России, пусть и небольшие, диверсионные, но это уже много значит, это тоже большая пощечина для Путина.
Нет, Дмитрий, пощечина, пощечина Путин переживет, он и не такое переживал. Если он получил отпор, это значит, что главная задача операции выполнена, потому что главная задача операции была отвлечь российские резервы И прежде всего, да, вот есть 100 тысяч российских срочников. Это не войска с фронта формально, но это срочники, которые были для российского командования, для Герасимова резерва. И это тоже, вот давайте мы уже, значит, к дронам чуть-чуть попозже, потому что мы вот просто по степени классности операции, которые были за эту неделю проведены. Вот, как я уже сказала, но самая классная операция – это та, которая произошла с дезинформацией по поводу времени наступления. Вторая операция тогда, потому что вот ее мало кто заметил, а ее, я думаю, обязательно надо сказать, есть такой аэродром Староконстантинов, украинский. И вот некоторое время назад украинский министр обороны господин Резников дарит британскому своему коллеге фото, на котором написано, нарисована сушка. У сушки, значит, вооружена Storm Shadow. И прямо на этом фото знак, что это находится на аэродроме Староконстантинов. Ну, там, я не помню, какое-то лого было или что-то, что-то в этом роде. И, соответственно, дальше что происходит? Дальше российские разведчики, которые считают это просто до такой степени умным, они думают, а как прокололся украинский министр обороны, вот это надо же. Значит, поэтому в Староконстантиново прилетает большое число всякого летающего хлама, который на этот раз даже никто не перехватывает. Ну и после этого, естественно, российская Минобороны говорит, мы... Тут не Минобороны, уж за каналы точно говорили. Я не помню, соответственно, заявление Минобороны. Мы, значит, поразили сушки, под которыми были подвешены Storm Shadow. Вот все просто так, естественно. Естественно. Но, слушайте, ну, на втором году войны министр обороны Украины. Ну, конечно, это было разводилово. Потому что если бы это было не разводилово, их бы для начала еще и перехватили как-нибудь. А в общем, короче говоря, сушки со Storm Shadow как продолжают летать, так и продолжают летать. Россия потратила некоторое количество ракет, не так много, но все равно, что называется, приятно. А вообще-то, если честно, вот в таких случаях, когда, значит, когда противник был умный, он делал следующее. Я помню, это было во время Второй мировой войны, когда, значит, где-то Красная армия располагала деревянные макеты танков, и немцы, в конце концов, не выдержали и сбросили на них деревянные бомбы. Ну, то есть показали, что, ребята, мы поняли. Вот было бы красиво, если бы российское командование сбросило деревянные макеты ракет на этот аэродром. Но российское командование, как мы видим, купилось полностью, и это была история номер два. А история номер три по значению, да, это, конечно, РДК. Вернее, честно говоря, она, конечно, номер два по значению, но уж больно смешная и красивая история с аэродромом. И заключается история с РДК в том, что, ну, просто на наших глазах Залужный ниоткуда создал второй фронт, и ни из чего. Потому что, ну, в том РДК, ну, я не знаю, 150 бойцов, я не знаю, сколько их, но, может быть, там какое-то еще добавленные люди из ССО, из ГУРа, это я просто вот не знаю. Значит, он ниоткуда не просто взял второй фронт, он ниоткуда не просто заставил Путина вспомнить, что есть 700 километров неохраняемой границы. Если я правильно понимаю, если то, что мне рассказывают, правда, хотя это тоже может быть преувеличением, поэтому я сразу предупреждаю, да, это может быть преувеличением. Но вот те срочники, которых сейчас туда направили, и которые действительно сразу все отразили, дело не в том, что туда пригнали какой-то несчастный ТОС, и он там все начал выжигать, минус один ТОС на фронте, а в том, что срочники – это 100-тысячный корпус, который был последним резервом Герасимова. А в том смысле, что да, вот были вот эти вот мобилизанты, и все знали об этих мобилизантах. Но срочников же российская армия тоже, как вы понимаете, она не собиралась их там беречь и заставлять их только, вот я не знаю, сапоги чистить. Понятно, что срочники – это был последний резерв. И вот сейчас этот последний резерв, ну вот он переместится, я не знаю в каком количестве, но, судя по всему, в достаточно большом. То есть, а поскольку понятно, что эти точечные удары будут еще, то тем самым, вот как только мы видим, что удар по Шебекино действительно отражен, то это означает, что абсолютно задача всей этой операции выполнена, причем опять выполнена пятерку с плюсом. И все это мы имеем еще без всякого начала наступления, и, ну, просто я снимаю шляпу, потому что это вот ровно то, что мы обсуждали с Алексеем Арестовичем, как в ситуации, когда все глядят более-менее сверху, и всем все известно, и все течет, и, в общем, люди очень много друг друга слушают, а как создавать абсолютные неожиданности. И вот мы видим, что Залужный, да, их мастерски создает.
Это, конечно, хорошо звучит и про деревянные бомбы, и про отвлечение внимания, но вот Россия, тем не менее, да, если слушать многих украинских экспертов, и не смотреть ничего. Кажется, что там, не знаю, украинская армия наступает реально там в районе Брянской, Смоленской области. Но, тем не менее, мы не можем закрывать с вами глаза на то, что и по Киеву удары идут. И они идут очень активно. И Путин обстреливает этот Киев несчастный. Конечно, масштаб другой. И Эйгерт мне рассказывал, что там уже не особенно люди парятся, когда идут какие-то обстрелы. Даже никто не убегает, никакие бомбоубежища.
Нет, никто не убегает. Только что на День защиты детей прилетели.
Не убегали, скажем так, да. И он говорит, люди многие спокойны. Да, Сонин говорил еще полгода назад, что там некоторые убегают, но вот Эггерт говорил, они уже не особенно парятся. Ну, вопрос Константину.
Слушайте, я вот думаю, кто парится, кто нет. Если кто наших слушателей из Киева, я им советую париться, знаете.
Ну, безусловно. Но он говорит, скажем так, когда слышно сирену, люди, да, не особенно.
Я просто должна важную вещь сказать, что поскольку это единственная вещь, которая осталась у Путина, то надо понимать, что, эти атаки будут продолжаться, Б, обратим внимание, что Путин все время пробует новые комбинации, но, видимо, ему покоя не дает этот Патриот, ведь все началось не уничтоженного Патриота, но все началось с того, что он Патриот уничтожить не может. Соответственно, мы видим, что то это летят шахеды с какого-то странного места, то это летят калибры, то это летят Х-101. Вот последний раз это летели «Искандеры», как крылатые, так и баллистические, что было довольно необычно, потому что еще очень долго «Искандеры», особенно баллистические, практически не употреблялись. И самая страшная возможность, не будем о ней забывать, которая еще не была реализована, одна из самых страшных, это Х-22, потому что это, во-первых, ракета, которая никуда близко не может нацелиться, то есть она попадет, куда Бог на душу положит. Заряд взрывчатки у нее огромный. Вспомните, мы все помним дом в Днепре. И Х-22 по Киеву вполне реально запустить. И учитывая, что Путин все время, просто буквально каждый день меняет тип ракет, то просто, мне кажется, это вопрос времени. И в этом смысле там такие штучки, как вот аэродром, вот только что Староконстантинов, да, казалось бы, мелочь, а приятно, а с другой стороны, это то, что не прилетело, условно говоря, в Киев или в какой-нибудь украинский город. Так что очень возможно, это спасло несколько жизней.
Так вот, к вопросу об ударах по Киеву, мы с вами говорили про отвод ПВО и перевод его. То, что Путин бьет по Киеву, как вам кажется, это тоже попытка отвести украинское ПВО? И вы частично уже ответили на вопрос, но будет ли она успешной, если они будут так развиваться?
Слушайте, да, конечно, это попытка отвести украинское ПВО в том числе. Но смотрите, тут есть две вещи. Первое, Патриот явно все равно Киев не покинет. А второе... Абсолютное большинство того, что сбивает крылатые ракеты, не имеет никакого отношения к войсковому ПВО. В этом смысле, вот как ни странно, панцирь, который в Москве сидел и сбивал эти беспилотники, он действительно отведен с фронта. А учитывая, что в Украине крылатые ракеты и тем более шахеды сбивают в основном просто чуть ли не пулеметчики и люди с ПЗРК, они просто отслеживают их путь и, соответственно, потом сбивают, то это сама по себе не самая удачная попытка, но самое главное другое. А дело в том, что усилия Путина по обстрелу Киева, и да, Путин точно так же, как и все, мы читал документы, которые утекли из Тейшейры, и значит, там было написано, что ПВО не хватает, привели к двум вещам. Во-первых, немедленно Зеленский попросил у поляков в лизинг «Патриот», и, как я понимаю, эти «Патриоты» в ближайшее время в Киев приедут. А во-вторых, есть одна вещь, которую долго Украине не хотели давать, но которая очень помогает против крылатых ракет. Она называется F-16. Вот как только Путин начал обстреливать Киев, он же не думает на два шага вперед. Он все время хочет сделать бубу. да, он все время хочет от этого что-то так это проявить себя. Вот как только Путин стал систематически обстреливать Киев, тут Украине дали F-16. Значит, вот с этим очередным удачным маневром я товарища Путина и поздравляю.
Да, поздравляем, поздравляем действительно, да, главного геополитика, и НАТО он расширил, и Украину вооружил, и даже, насколько помню, на этой неделе депутат Госдумы Затулин признался, что ни одну цель спецоперации мы не выполнили, то есть, грубо говоря, ну, Путина обвинил в том, что, да, цель не выполняется. Но, говоря про цели Путина, конечно, отдельный нужный эфир, а вот что касается РДК, который вы тоже коснулись уже в нашем разговоре. Да, про нее много говорили, да, это было заметное такое событие, но как вы думаете, вообще в принципе, продвижение РДК на эту сторону Белгородской области, для чего оно нужно и чему оно помогает, не просто ли это там пиар какая-то история и ничего больше?
Не, ну, про РДК я только что отвечала, что оно полностью оправдало себя как с военной точки зрения для отвлечения резервных срочников.
И с этой целью оно и запускается, на ваш взгляд?
Да, с этой целью она и запускается. Другое дело, что я просто очень коротко повторю то, что я уже говорила, что это имеет чисто тактическое значение. Другое дело, это имело бы абсолютно стратегическое значение, если бы в РДК было несколько тысяч человек, ну или точнее не в РДК, а вот в регионе Свободы России, про который не совсем понятно, существует он или нет. Да, я знаю, что Арестович говорит, что он существует, Фегин говорит, что он существует. Я ему желаю всяческого успеха, потому что, ну, для начала, да, если бы эти войска действительно существовали, то, соответственно, просто другая была бы ситуация, стратегические, да, были бы путинские войска и было бы люди, которые могут сражаться за свободу России в составе вот этих батальонов. В любом случае РДК существует, это вот совершенно несомненно, у них другая проблема, у них очень много нацистов в их составе, из этого слова не выкинешь. А, опять же, да, мы понимаем, что, ну, просто вот люди крайне правых взглядов, они такие пассионарные, они любят подраться, и очень многие батальоны, там, которые впоследствии сражались замечательно, не будем показывать пальцем, они, соответственно, тоже в них, если составить досье, то там можно выяснить что-нибудь такое ужасно нехорошее. Но в любом случае, вот если это перед нами, тем не менее, вот почему я не хочу, значит, оттопыривать губу и все это ругать, прежде всего, а потому что если из этого действительно делать массовые российские части, то просто может измениться стратегическая обстановка на фронте. Это будет уже не тактическая уловка для того, чтобы оттянуть на себя войска. А это будет просто принципиально другая история. Но мы эту историю уже там, и с Арестовичем обсуждали, и там просто я... Поскольку я о ней говорила, я к этому не хочу возвращаться, потому что с этого ничего не изменилось, кроме того, что РДК опубликовал свой манифест. Ну и действительно, вот тут вот, только, значит, выражаешь, но просто, значит, они там против коммунизма, против буржуазного либерализма, за кровь и почву. Но просто у меня было такое впечатление, что то ли ребят читали «Майн Кампф», то ли наоборот не читали, но все изобрели сами колесо. Ну ладно, не будем о грустном.
Ну, вы слегка коснулись, а мне вот хочется про грустно поговорить, вы слегка коснулись вот этой неонацистской тематики в РДК, но вам кажется, что оно имеет право на существование, и если я вас правильно понял, то в условиях военного положения вы не можете их осуждать, а допустим, позже, когда военное положение
Я просто надеюсь, что если эти части будут очень расширяться, то они, естественно, это абсолютно перерастут. Возвращаясь, собственно, потому что мы совсем забыли про дроны в Москве, вернее, про дроны на Рублевке, что существенная большая разница, потому что, как я с удивлением увидела, некоторая часть в российских пабликах с восторгом восприняла атаку на Рублевку, говорила «жарь, жарь, жарь еще». И обратите внимание, что там были, конечно, бетонобойные снаряды, ну, то есть это был такой Путину жирный намек на его бомбоубежище. И, конечно, вот эта часть истории, с моей точки зрения, это действительно относится к более психологических, чем каких-либо других операций, потому что понятно, что большого ущерба эти дроны не нанесли и нанести не могли уже просто потому, что поскольку они очень далеко летели, у них была очень маленькая нагрузка. полезная. Соответственно, у них там было где-то 2 килограмма взрывчатки, если это были укрджеты, как я понимаю, это были укрджеты в основном. И, соответственно, главной целью мне тут, кажется, было две вещи. Во-первых, просто Путину сказать, постучаться аккуратно в дверь бомбоубежища. А в отличие, кстати, от дрона, который прилетел по шпилю Сенатского дворца, мы знаем, что Путин на шпиле Сенатского дворца не сидит. А вот дроны, запущенные в районе Рублевки и, более того, в районе вот этих личных деревень Путина, они как раз производят совсем другое впечатление, хотя бы теоретически. А спровоцировать Путина на разные глупые поступки и показать, что у него нету хороших ответов. А самая главная, очень важная вещь, которой занималась Украина давно, еще с момента подрыва Крымского моста, еще с момента подрыва Северного потока. Кстати, я думаю, что в ближайшее время мы услышим какие-то очень интересные новости о Северном потоке. Посмотрим, права ли я, делая это предсказание. Так вот, значит, чем всегда занималась Украина? Она показывала американцам, что нет никаких красных линий, бояться не надо. Вот американцы говорили, не-не-не, ни в коем случае не стреляйте по Крыму, вдруг прилетело по Крымскому мосту. Да, после этого начались ракетные атаки на Украину, но оказалось, что вот только вот это. Ну, то есть не только, но вот это. Соответственно, вот это очередное расширение окна возможностей, когда американцам показывают, вот видите, и этого не надо бояться, вот видите, и на это у Путина ответа нету.
А при этом... Вы говорите про налеты на Москву, что они как-то коснулись Путина, да, постучались в путинское бомбоубежище, но в то же время я лично ждал после этого его какого-то там, знаете, как он любит, в полночь какое-то такое мощное заявление, что Отечество в опасности, друзья, последние дни наступают, все вперед, спецобращение, либо какое-нибудь интервью там Павлу Зарубину о том, что там, да, действительно, украинцы обнаглели, и не получаем ничего. Почему путинская реакция выглядела как полное ее отсутствие? Да, конечно, оно показательно, но почему, как вы думаете, оно было таким? Как мне показалось, он ответил крайне слабо на такую, извините, оплеуху.
Нет, в том-то и дело, что это демонстрация ровно того, о чем я говорю, что ему нечего ответить. А более того, он все-таки вылез в эфир, он что-то там пробормотал, но мы знаем, что сказала официальная пропаганда. Она сказала потрясающую вещь, что, дескать, то есть Путин же обычно говорил, вспомним, что было в самом начале войны, когда Путин через все щели, через Беленке, через Христа Грозева, через разведку рассказывал, что если сейчас Запад вмешается в эту войну, то он применит тактическое ядерное оружие. И всем должно было быть очень страшно. А сейчас прилетает Путина по кумполу, и он говорит, ну это ответ Украины на то, что, значит, российская ракета попала по Рыбальскому острову, где расположен ГУР. Напоминаю, что она там вряд ли попала, насколько я понимаю, там разные версии. Там, во-первых, здание пустое. Понятно, что ГУР сейчас не находится на острове. А второе, там действительно чего-то обгорело, то ли шахет попал где-то рядом, то ли что-то сверзилось рядом, то ли ракетное топливо пролилось. Ну, то есть, в общем, тоже не очень сильно впечатляет. Это не то, чтобы вот эту башню-близнецы. Да, слегка подкоптилось. Я даже думаю, что Буданов может это оставить до конца войны, значит, как почетный боевой шрам на здании. Но самое главное другое. Что вместо того, чтобы рассказать, что ой, какой вот мы сейчас в ответ ударим, Путин, который всегда в ответ на выдуманные обиды, да, боевых комаров рассказывает, то если то, когда ему по-настоящему прилетело, он говорит, но это в ответ на остров, ну, значит, отвечать не надо. Вот этим все сказано.
И мы с вами так как-то аккуратно, получается, переходим с темы РДК и Московской области, РДК и Московской области. И вот снова я все-таки к РДК вернусь. После того, как случился вот этот налет, в соцсетях были скрины тех сообщений, которые украинцы якобы, на всякий случай скажу я, пишут россиянам и говорят, ну там, добро пожаловать, война пришла к вам. Там гораздо более грубое выражение, если захотите, сможете процитировать сами. Вот там, вот так вот получаете. Как вам кажется, в нынешней ситуации это, насколько это плохо? И как, элемент информационной войны, элемент агитационной войны, имеет ли это право на жизнь? Такие сообщения, такая, не знаю, спам-атака или смс-атака или онлайн-атака?
Нет, ну, во-первых, есть очень простое правило ментальной гигиены. А никаких социологических выводов по постам в соцсетях, отдельным постам в соцсетях делать нельзя. Это нельзя делать ни в какую сторону, да, это просто как бы, ну, не гигиенично. Я бы даже сказала, что в том числе это и касается и тогда, когда, наоборот, нам показывают какого-нибудь российского зыгующего зетника, который тоже что-то ужасное, абсолютно ужасное что-то написал в соцсетях. Вот все они такие. Ребят, котлеты отдельно, мухи отдельно. Что касается реакции украинцев, то меня поразило, если честно, другое. Социология опирается на опросы. Если что-то есть существующее, там, чему следует верить, по крайней мере, принимать во внимание, то это опросы. Меня в свое время пару месяцев назад поразил опрос, который был проведен в Украине, о том, что их спрашивали, а считаете ли вы правильным, если в ответ будут бомбить российские города? И там какое-то минимальное количество людей, я не помню сейчас точно, 10 или 13% сказали «да». Вот это меня поразило после бомбежек Киева, после... А 87% сказали «нет». Вот это социология, это первое. А второе, я также хочу заметить, что там вот напротив Шебекина, насколько я понимаю, почему Шебекина было выбрано в качестве цели. Там же есть еще дополнительная тактическая вещь, которая заключается, что там есть городишко с украинской стороны. Сейчас, боже мой, извините, я просто даже посмотрю его название, потому что я... Волчанск. Город Волчанск. Город Волчанск, грады, которые стоят неподалеку от Шебекина, насколько я понимаю, просто уже давно стирают с лица земли и фактически стерли. Понятно. То есть, когда мы должны начинать в такой ситуации говорить, мы всегда должны начинать говорить с того, кто начал. И как вам сказать, никогда вообще не надо делать какие-то большие выводы в ситуации, когда идет война, когда чувства, естественно, обнажены, и когда, ну, как вам сказать, вот когда бомбили Дрезден в ответ на союзники, как бы никто из союзников не сочувствовал людям в Дрездене. Но сейчас вряд ли найдутся такие люди, которые будут говорить, ох, как хорошо, как здорово, что разбомбили Дрезден. Это просто вот вопрос во время войны, особенно такой войны, которую устроил Путин, потому что я напоминаю, что дело не в том, что просто Путин ввел войска в Украину, а в том, что Путин... Есть два способа вести войны, я это много раз говорила, но я все-таки очень коротко это повторю. Один связан с рыцарским отношением к противнику, когда ты говоришь, вот мой противник такой крутой, но тем не менее я его одолел, который свойственен, во-первых, обществам аристократическим, а во-вторых, профессиональным военным. Кстати, не случайно, что Пригожин, когда он стал делать вид, что он профессиональный военный, он стал вместо того, чтобы говорить там нацисты-боевики про украинцев, он стал говорить «вторая армия», ну, правда, после его собственного Вагнера. Значит, есть другой способ вести войну, когда ты дегуманизируешь противника и говоришь, они не люди, они не нацисты, их надо уничтожить и так далее. Вот это, собственно, то, что делал Путин. А такая ненависть... особенно во время войны, редко не бывает взаимной. И, собственно, это была главная стратегия Путина, которая и срабатывает, потому что она не могла не срабатывать, которая заключалась в том, что прежде всего предотвратить, чтобы российская армия дезертировала или переходила на сторону Украины. Я думаю, что вот он этого очень боялся, поэтому он, собственно, разрешил российской армии Бучу, более того, поощрял Бучу. Соответственно, мы имеем то, что мы имеем.
В последнее время мысленно играю со своими собеседниками в эфире в такую игру, кто первый скажет «Пригожин». Я стараюсь не сказать первым, и коль уж сказали вы, значит, я выиграл. Что?
Мы уже говорили, Пригожин, да.
Но не я точно сказал первый сегодня в нашем эфире. И коли ж вы его упомянули, давайте тоже по теме этой недели. Внезапная, пусть пока и без выстрелов, но война между пригожинскими и кадыровскими. Вот несколько вопросов будет на эту тему, но давайте для начала спрошу у вас. Я вчера этот вопрос задавал своим зрителям. Сейчас спрошу у вас, это настоящее противостояние или это потешный какой-то бой с целью нас от чего-то, не знаю, там отвлечь?
Ну, во-первых, это противостояние уже формально исчерпано. То есть у нас Пригожин сказал, что он поговорил с Кадыровым, и что типа их, и что конфликт исчерпан. А во-вторых, я хочу обратить ваше внимание на следующую ситуацию. Кадыровцы, которые в этой войне не сражаются, в отличие, как я уже сказала, от вагнеровцев, то есть они как не сражаются? Они сражались в самом начале, когда казалось, что это будет прогулка за 3 дня. Тогда они были в колонне, которая шла на Гостомель. Соответственно, их там раздолбали, после чего этим кадыровцы очень удачно воспользовались, потому что они сделали в Гомеле предъяву за то, что их типа туда послали, чуть ли не их ФСБ подставило под пули украинцев. И больше с тех пор появлялись на фронте только в 2 качествах. Во-первых, они снимали разные тиктоки. Во-вторых, они работали за градотрядом. За градотрядами они работали очень эффективно. Иногда, там, знаете, вот бывает, везет российский солдат с фронта стиралку, а тут, значит, на блокпосту у него ее отбирают. А бывает же такое. Так вот, за градотрядами они работали очень эффективно. И была вот такая вот замечательная история, я не знаю, помните ли вы, когда один из командиров, командир батальона «Восток», которого зовут Ходаковский, который, кстати, один из зачинателей этой войны, потому что это из тех людей, которые еще в 2014 году начинали воевать, как раз он был, значит, насколько я понимаю, когда-то там был на стороне Януковича, я сейчас не помню в стихах, я у Романа Сметана спрошу, он точно знает биографию всех этих донецких персонажей. А Ходаковский, он, кстати, даже почти философ. То есть у него там можно встретить претензию на разные философские посты, что значит это война. Ходаковский – это тот человек, который, например, объяснял, что Мариуполь стерли с лица земли, потому что так надо было, чтобы его взять. А, так вот, Ходаковский как-то что-то нехорошее выразился о кадыровцах. А, соответственно, приехал к нему Адам Делимханов. Не помню точно кто, но, по-моему, Делимханов. Но, может быть, кто-то из других кадыровских высоких персонажей. И, значит, после этого Ходаковский извинялся, как какой-нибудь школьник или красноярский депутат. Это было очень впечатляюще. Соответственно, то, что произошло на наших глазах, было примерно из той же серии, вернее, кадыровцы попытались и обломались. Потому что они также попытались наехать на Пригожина, он что-то там сказал, они попытались заставить его извиниться. После чего 3 кадыровских командира это сказали, сам Кадыров не участвовал, мой меньшой брат. После этого Пригожин, который тоже сам ничего не говорил, послал 3 своих братьев, нельзя сказать, что меньших, потому что один из них был Дмитрий Уткин. Собственно, непосредственный военный глава Вагнера, который сказал, что, пожалуйста, терку, стрелку, сию секунду, мы друг друга помним еще по первой и второй чеченской. Когда Уткин, напомню, воевал против, собственно, практически всех тех людей, которые и отметились в этих заявлениях. То есть Кадыров потерпел сокрушительное поражение. Но я бы сказала... Ну, в том смысле, что он не достиг своей цели, он не заставил Пригожина извиниться даже близко. Если всякие красноярские депутаты, если Ходаковские и так далее извинялись. А, кстати говоря, там же очень много древней старой крови. Насколько я понимаю, там же еще в 2014 году приехали кадыровцы воевать в Донбасс. И я слыхала, что там была такая история, что, значит, вот воевали они, воевали. И много чего разного интересного происходило между ними и, соответственно, сепаратистами. И, в конце концов, кадыровцев поселили в какой-то лесок, и координаты этого леска сдали ВСУ. И ВСУ их там накрыло. И после этого остатки кадыровцев из этого леска уехали, потому что... Ну, вы можете себе представить, там в это время Донбасс отжимался направо и налево, и этим прекрасным ребятам, которые это делали, не нужны были конкуренты, которые делают это еще лучше их. Так вот, я, значит, к чему? Если посмотреть вот исторически, то я бы обратила внимание на 2 парадоксальных вещи. Первое, ведь Пригожин, он всегда хотел быть русским, русским Кадыровым, я бы сказал так, российским Кадыровым. Потому что что такое Кадыров? Это Путин воевал с Чечней. Чечню на самом деле не победил, потому что в войне между Россией и Чечней победил Кадыров. Но, значит, зато Кадыров понял, что можно снимать тиктоки и говорить о том, в абсолютной верности Путину и делать, что хотите. И Кадыров, как газ, заполнил собой весь выделенный ему объем, и в том числе, значит, особенно после убийства Немцова, просто российские бизнесмены, московские бизнесмены, да, у них были квадратные глаза, каждый раз, когда на горизонте возникали кадыровцы, они говорили, ну все, конец. И просто ненависть к тому, что происходило, била через край и у силовиков, ну, тех, которые не находились на содержании, естественно, Кадырова. Многие находились, потому что. И, соответственно, я думаю, что сейчас очень большое количество российских силовиков просто аплодирует Пригожину, потому что первый раз на их глазах это случилось. Путин ни разу ничего подобного не делал, я хочу обратить внимание. Не было случая там, когда Кадыров говорил, что он там только не говорил. Да, там каких-то жен федеральных судей хватали из Нижнего Новгорода, которая вообще-то российская территория. А там Кадыров публично говорил, приезжают российские силовики, если они не согласовали свой приезд, стрелять без предупреждения и так далее, и так далее. Никогда публично Путин не одергивал, да, собственно, не публично, судя по всему, тоже. И люди гуляли по поляне, как хотели. И вдруг им, значит, такое дело не обломилось. Это первое.
Хочется перейти.
Это тихо.
Да-да. Да-да.
Да-да.
Не-не-не, давайте, я думал, да, что вы договорили.
Да, и вторая вещь, которую я не могу не отметить, ну, понимаете, вот мы сидим и обсуждаем, так если подумать, чего мы обсуждаем. А есть современное государство, у которого вообще-то армии не бывают частными. Ни кадыровские, ни пригожинские, никакие. Потому что вот частными армии были при феодализме. Простите, я немножечко, значит, как историк здесь вспомню, как это происходило. Вот когда Европа полностью развалилась и перешла в натуральное хозяйство, и просто физически не было чем платить войскам, соответственно, войскам платили, точнее, феодальным сеньорам платили землей в обмен на военную службу и клятву верности. И они повиновались сеньору, если сеньор будет их силой к тому принудить. И они имели право суда, они имели право сбора налогов. И они, в частности, в Англии, это было даже записано в Великой Хартии Вольностей, имели право идти войной на сеньора, если сеньор нехорошо для короля, если король покушается на их права. Еще раз повторяю, это было записано в Великой Хартии Вольностей в 1215 году, потому что до этого это происходило само собой. Вот в 1215 году там был король нехороший, анбезземельный, который нехорошо обращался с английскими оборонами, они решили это письменно записать. Через некоторое время они придумали штуку, которая позволяла обходиться без войны, она называлась парламент. С тех пор существует, ну, постепенно это развилось в парламентскую демократию. Но я сейчас немножечко о другом. О том, что вот когда Средневековье стало кончаться, и денежное обращение опять вошло в ход, и тем более появилось огнестрельное оружие, то как-то все эти частные армии, как наемные, так и феодальные, стали заменяться профессиональными армиями, что, собственно, и называлось, привело к эпохе просвещенного абсолютизма, и что, собственно, называется военными историками военной революцией европейской, которая начала происходить, ну, вот в 16-17 веке, грубо говоря, там она была очень сильно растянута по времени. И с тех пор мы этого как-то не наблюдали, а когда мы это наблюдали, еще, допустим, во время той же самой 30-летней войны, например, частную армию Валленштейна, то Валленштейны и любые другие полководцы частных армий, они имели чего свойства? Они имели свойства или бунтовать против императора, или как какой-нибудь наемник Сфорца захватывать власть в том самом Милане, который нанял их, чтобы, значит, за них воевать, потому что, ну, естественно, любая наемная армия, она воюет, во-первых, против того противника, который самый слабый, а во-вторых, против того противника, потрошить которого приносит больше всего денег. Соответственно, в переводе на то, что происходит с Пригожиным, понятно, что, ну, Пригожину гораздо приятнее воевать против российских олигархов и российской армии, нежели воевать против украинских войск, потому что понятно, где больше денег и понятно, где больше военной силы. Но в принципе, мало того, что мы наблюдаем вот это на наших глазах, и когда возникает вопрос, а там, на кого покушается Пригожин, на Шойгу, на Герасимова, да Господь с вами, это человек суперамбициозный, у него есть единственная цель, это цель абсолютная власть. Это вот просто, извините, в каждом его ТикТоке написано большими буквами. Это первое. А второе, вот Путин у нас рассказывал, что у него в России вертикаль власти. Путин отравил Навального, потом посадил. Путин посадил Карамурзу. Путин посадил того и этого, все зачистил, демократию отменил. Вот это, когда два феодальных начальника, два Валенштейна, один Пригожин, другой Кадыров, выясняют отношения, российскую армию даже не спрашивают. Это что такое? Как там с вертикалью власти? А чем это отличается от Англии 13 века? Кроме того, что в Англии 13 века существовали все-таки какие-то кодексы чести, а у этих совершенно ясно, что у них незамутненное сознание Уркаганов.
Я хочу оперировать тем термином, который когда-то от вас узнал, еще будучи студентом, слушая вас на «Эхе Москвы», «failed state». Мне нравилось то, как вы оперируете этими словами. Это и есть «failed state», когда представители той армии, которая должна сейчас воевать, они между собой так берут и публично воюют, а потом вроде как мирятся. Это оно и есть или пока еще нет?
Дмитрий, именно оно это и есть, точнее, это его начатки, потому что как бы в полную силу мы, конечно, это увидим, когда действительно будет украинское наступление, потому что рано или поздно оно будет, хотя я ваше обращаю внимание, что ну, вот пока украинская армия очень хорошо себя чувствует, вынося логистические тылы российской армии. И действительно, если можно делать Storm Shadow, если это можно делать Storm Shadow, то зачем задействовать пока какие-то военные силы? В смысле, зачем задействовать пехоту?
И немного, я надеюсь, просто успеть поговорить не только о новостях, связанных с противостоянием России и Украины. Выборы в Турции. Просто эфир у вас раз в неделю, поэтому там то, что было на прошлой неделе, уже забывается. Но тем не менее, в конце прошлой недели выборы закончились, Эрдоган победил. Насколько вас это демотивировало, насколько вас это удивило, что будет дальше?
Ну, слушайте, во-первых, меня это не удивило совершенно. Потому что, ну, было довольно понятно, что Эрдоган победит. Как бы вам сказать, если бы он не победил, он, наверное, не проводил бы эти выборы. Но перед нами, к сожалению, очень неприятная ситуация, которая можно назвать... Вот, то, что можно назвать, потому что, смотрите, Турция когда-то пыталась стать западной державой при Ататюрке. И очень долго настоящая, почти настоящая западная демократия поддерживалась Турцией, как ни странно, с помощью турецких военных. Это была особенность Турецкой республики. И на наших глазах Турция превращается в страну, руководитель которой снова пытается воссоздать блистательную порту, так же, как Путин пытается воссоздать ну, не то Советский Союз, не то Российскую империю, не то какой-то там странный микс между ними. Точно так же, как Си Цзиньпин пытается вывести Китай на международную арену, ну, понятно, что у Китая совершенно другие экономические возможности, и понятно, более того, у Турции совершенно другие экономические возможности, в этом смысле и Си Цзиньпин, и Эрдоган – это гораздо более удачливые паханы, чем Путин. И одна из причин несчастья, которые происходят с Путиным, и то, что ему дают на Западе такой серьезный отпор, это то, чтобы показать Си Цзиньпину и Эрдогану то, что агрессия не окупается. Но вот смотрите, мы привыкли думать, что, ну как еще было несколько десятков лет назад, когда демократия и рынок очень сильно, как было еще несколько десятков лет назад, что нам, если человек диктатор или авторитарный лидер, то у него в стране выборов нет, а если он их объявляет, то он на них не побеждает. И мы сейчас видим совершенно другую тенденцию, которая заключается в том, что человек, который явно проявляет авторитарные тенденции, и явно просто в лицо избирателю говорит, что, ребята, вот если я побеждю, никакой демократии. Например, Уго Чавес, или Лукашенко, или Иванишвили. они идут, они побеждают. Избиратель говорит с восторгом, я уж не говорю о всяких разных африканских странах, где еще давно, с 70-х годов, было замечено, по-моему, последним правителем, последним президентом Белом Родезии, что африканская демократия – один выбор, один голос, один раз. А вот этот тезис «один выбор, один голос, один раз», он как раз касался еще ситуации, когда приходит путем выборов авторитарный лидер к власти и после этого выбор отменяет, а сейчас мы видим, даже и выборов не надо отменять. Вот грузинская мечта как продолжать побеждать на выборах, так и продолжать побеждать на выборах. И даже если там есть какие-то нерегулярности, то мы понимаем, что они не очень большие. Точно так же Эрдоган побеждает на выборах и побеждает. Если бы Путин не был такой параноик, то я сильно подозреваю, чтобы он тоже мог, по крайней мере, долгое время, ну, по крайней мере, не меньше Лукашенко, ну, уж года до 16-18, так более-менее спокойно себе побеждать на выборах, ну, там, в крайнем случае, там, во втором туре. И, кстати, был бы гораздо более легитимный. Но поскольку он параноик, он, значит, эту возможность не воспользовался и ей утопил. Неосмотрительно. Но, слава богу, что хоть утопил. Но я обращаю внимание, что всеобщее... Мы, например, возвращаемся немножечко к системе, которую очень хорошо описывали античные историки, потому что они очень сильно не доверяли демократии в смысле всеобщему избирательному праву. Ну, это было, как бы сказать, условное всеобщее избирательное право, потому что мы знаем, что всеобщего избирательного права в греческих полисах были лишены рабы, женщины, там, если человек был на отпущенник, тоже он не голосовал. В общем, короче говоря, граждан было не так много. В Афинах какое-то время было, например, только 5000 граждан. Это произошло после того, как какой-то тиран с Понта Эксинского прислал афинянам в дар большое количество зерна, которое просто решили раздать гражданам даром. И поскольку его решили раздать гражданам даром, и тут выяснилось, что в списке граждан есть какие-то люди, которые там родились от рабыни, еще чего-то, афиняне быстро решили это количество граждан сократить, и некоторых своих сводных братьев, быстренько попродавали в рабство, и в итоге, значит, вот этой чистки рядов образовалось 5000 граждан. Но тем не менее, если вот не считать Афин, то, как правило, и то, я сейчас рассказала про них не очень красивую историю, если не считать Афин, то ситуация выглядела не очень приятно, потому что, как правило, в тех городах, где правили не аристократы, а где правил вот просто охлос, который собирался на форум и голосовал, очень быстро приходили к власти тираны, и очень быстро, значит, эти тираны, их очень любило население, потому что, в том числе, потому что они раздавали, прощали долги, раздавали земли, это был такой античный вариант коммунизма. Сейчас все это устроено немножко по-другому. Сейчас это устроено так, что мы видим, что современные страны просто стали слишком богатыми. Вот мы живем, на самом деле, в эпоху постизобилия, и получается, что если... То есть существует две удивительные закономерности. Если у вас есть какая-то страна, которая совсем нищая, где действительно просто нечего есть, то там просто в первом туре побеждает тиран, который просто скупает голоса за копейку. А дальше нищие люди голосуют за него, потому что в обмен на подачки, которые он дает. А если страна не совсем нищая, но все-таки не очень сильно зажиточная, как, например, та же самая Турция или та же самая Россия, то мы наблюдаем, что правитель совершенно не заинтересован, в отличие от XIX века, в экономическом развитии страны крупном, потому что если в XIX веке ты не мог быть сильной военной державой и не мог обладать сильной властью, если у тебя нет сильной экономики, то сейчас ты можешь, в общем, продержаться, особенно если ты петрократия, на каких-то доходах от нефти, и в любом случае твои граждане где-то там сами найдут, где прокормиться. Все-таки в эпоху постизобилия это гораздо проще, чем в XIX веке или XVIII веке, или тем более там еще раньше, когда человечество просто регулярно хронически страдало от голода. Соответственно, заботиться об экономическом развитии своей страны никакой надобности нету, а есть надобность у такого рода правителей в другом, чтобы сделать граждан своей страны максимально от себя зависимыми. Как это можно сделать? Ну, во-первых, с помощью коллективного бизнеса. То есть все бизнесмены, которые так или иначе занимаются бизнесом, они как-то каким-то образом тебе обязаны. С одной стороны, пользуются административным ресурсом, с другой стороны, живут там, с другой стороны, без, значит, что-то делают тебе в ответ, в том числе просят своих рабочих за тебя проголосовать. А опять же, просто содержать людей, и чем обычных избирателей, и чем беднее эти избиратели, тем с большей радостью они будут голосовать за тебя в обмен на подачки, потому что чем беднее избиратель, тем дешевле он стоит. А вот мы видим в Турции очень похожую схему, хотя ну, не до такой степени, как в России, потому что, несмотря даже на там, просто то, что Турция буквально обрушилась на наших глазах от землетрясения, и оказалось, что те люди, которые строили дома, которые обрушились, они все так или иначе связаны, значит, с Эрдоганом, и это вот эти строительные стандарты. Это землетрясение лишний раз подтвердило, что нет в современном мире катастроф природных, а есть катастрофы социальные. Mm-hmm. Тем не менее, оказалось, что чем беднее, чем глуше, чем менее просвещенный регион, тем с большей радостью он голосует за Эрдогана, а Эрдоган в ответ ему обещает, что, вы знаете, вот я там восстановлю величие Турции, духовные скрепы, все такое прочее. И это, к сожалению, не ограничивается одним Эрдоганом. То есть это вот принципиальные недостатки всеобщего избирательного права в бедных странах. Да и в богатых странах, мы видим, с всеобщим избирательным правом тоже есть свои проблемы.
Но последний, у нас, наверное, вопрос.
Да. Угу. Да, у нас 57 минут, как всегда. Мы уже перебираем. Но,
перебираем. Давайте последний вопрос я вам задам. Путину, как вы думаете, удобен Эрдоган? Такой строптивый, такой своевольный и такой властный человек. Вот буквально последний вопрос от меня.
Да, Путину удобен Эрдоган, потому что Путин и Эрдоган говорят на одном языке. Это очень важно понять. Главная проблема Путина, когда он общается с западными лидерами, они не вышли из подворотни. Им не о чем договариваться. Угу. Путин не может прийти к Бушу и сказать, слушай, это Буш, или там, к Обаме, или к Байдену. Слушай, дай мне нефтяную вышку в Техасе, а я тебе в отмен, значит, подкину нефтяную вышечку где-нибудь в Новом Уренгое. А, соответственно, он не может с ними разговаривать, не о чем договариваться. А поскольку Путин еще вдобавок уверен, что на самом деле между собой они договариваются, и что у них там есть билдербергский клуб, который примерно так и устроен, он еще искренне считает, что они его не любят, потому что они его билдербергский клуб не принимают, и вышечек ему не дают, и от него не принимают. Другое дело, вот все эти прекрасные люди, типа Си Цзиньпинь или Эрдогана, которые говорят абсолютно на одном с ним языке. И тут есть два интересных вещи. Во-первых, конечно, в отличие от Путина, который хулиган, Си Цзиньпинь и Эрдоган – это паханы. А Путин занимает по отношению к ним сильно подчиненную позицию. И Путин, собственно, тут такая хитрая вещь, как бы это сейчас я хотела важную вещь сказать, и просто, честно говоря, ее забыла, как это часто бывает с человеком, горящим в прямом эфире. Поэтому я сначала скажу другую вещь, а тем временем, может быть, вспомню это. Она заключается в том, что обратите внимание, что очень часто Путин пасует даже перед теми лидерами авторитарного типа, которые находятся в гораздо более слабой, чем он, позиции, но являются просто большими громилами. Например, Муаммар Каддафи или Лукашенко. Вот американцам не позволено арестовывать российских граждан, когда арестовывают Бута или этого летчика, который кокаин возил Ярошенко. Значит, это сразу нам дикий крик, наших арестовали, не смейте. Вот, например, Муаммар Каддафи захватил в заложники в свое время какого-то лукойловского инженера, потому что выразил недовольствие Путину. Путин приехал к нему в шатер, еще Каддафи покойный был жив, заполз туда на карачках, что тоже очень характерно. Там они перетерли, простили долги, соответственно, Ливии, бывшему Советскому Союзу. А в обмен Каддафи какие-то подряды раздал путинским компаниям. И этого несчастного инженера прислали обратно на самолете премьер-министра. То есть вот так с точки зрения Путина должны выглядеть международные переговоры. А то же самое было с Лукашенко, который тоже захватывал заложников, там, если помните, директора колейного предприятия, Боб Гертнера, и Путин все это проглотил. И более того, мы вот не раз наблюдали, что Лукашенко, который находится явно в подчиненной позиции по отношению к Путину, благодаря тому, что он больший хам, неизменно над Путиным в тактических ситуациях одерживал верх. И тем более это касается Си Цзиньпина и Эрдогана, которые, ну, вот это последняя вещь, которую мы, наверное, скажем, что Путин, он все время горевал, что мир стал такой, что в нем есть полицейский под названием Соединенные Штаты. И все ему касалось, что вот сейчас он свой многополярный мир устроит, и в этом своем многополярном мире он будет первый парень на деревне, потому что он хулиган. И в какой-то момент это казалось справедливым, потому что если силу не применяют сильные, то ее применяют хулиганы. Но дальше оказалось, что хулиган-то Путин хулиган, но в мире, в котором действительно применяют силу, есть еще и паханы. Я имею в виду Си Цзиньпина и Эрдогана. И вот обратите внимание, что каждый раз, когда эти двое чего-то говорят или приподнимают бровь, то Путин просто тихо берет под козырек. И если как-то насчет Америки, которая вот если она вмешается в войну, будет то, будет это, если они поставят оружие Украине, ну, правда, он сейчас и насчет Америки угомонится. Но вот Америка, не Америке, он в начале войны там серьезно грозил ядерным оружием, а когда Эрдоган закрыл проливы для его судов и стал поставлять Украине Байрактары, первый, между прочим, еще никто не поставлял, то Путин просто не пикнул ничего, ну не то что про ядерное оружие, вообще ничего не пикнул.
Спасибо большое, я согласен с вами. Да, на этом все. Спасибо большое, ответили на мои вопросы за эту неделю. Спасибо, что пригласили на свой канал.
Спасибо. Не забывайте, господа, также подписываться на «Популярную политику» и на телеграм-канал Дмитрия Низовцева. А вроде бы мы... Одну секундочку, я сейчас посмотрю, все ли мы важное сказали. Да, мы не проговорили про Шендеровича, но я обязательно тогда постараюсь об этом обязательно поговорить и про Армению, и про Азербайджан на следующей неделе. Ну что же, господа, всего лучшего. Подписывайтесь на наш канал. Дмитрий, спасибо.
Спасибо, Юля. Спасибо. До свидания.
Подписывайтесь также на «Популярную политику». Шерьте ссылки на этот эфир, ставьте лайки. Я думаю, я вас повеселила рассказом про то, как я, конечно, облажалась. Но зато посмотрите, как облажались некоторые люди, которые совсем в других местах находились и думали по поводу украинского наступления то же самое, что я. Я думаю, что это самый ценный тейк. Вот эта вот история с Пригожиным, который раньше времени побежал из Бахмута, и с минами, которые оказались со страху на его пути. Не забывайте ответить на мой вопрос, если можете, по поводу гидрат-целлюлозы. И до завтра мы будем обсуждать массу всяких интересных вещей с Романом Светановым.